Давайте, давайте начнем Безрат Ашем.
Ну, в 19 главе.
Это по-прежнему, это 19 глава. Мы говорили с вами о том, то есть мы продолжаем немножко, что до любви мы не дошли. Мы говорим о страхе. То, что касается страха, то это, помните, смирение, стыд. Это стыд. И мы дошли до понятия кого-то. Один удивительный момент, то есть мы продолжаем в этом же то, что мы видим. Рамхаль подчеркивает, что недостаточно исполнять заповеди технически. Человек как будто бы делает все, что от него требуется. Он говорит, что по отношению к заповедям, это, как он говорит, лехабда у лехадра. Что значит уважение по отношению к заповеди, мы немножко увидим. Практически у нас, мы вспоминали с вами, что по отношению к родителям есть действительно кавод ваира. Это вот эти 10 заповедей, которые имеются у нас в Торе в двух местах. Мы знаем, что это кавод ваира. По отношению ко Всевышнему мы вспоминали с вами, что Криат Шма – это «Веагавта эт Ашем Элокеха». То есть там акцент на любви. Но говорит Рамхаль, и справедливо говорит, что и по отношению к заповедям, это то же, что по отношению ко Всевышнему должен быть кавод как составная часть ира, как составная часть страха. Мы сейчас попробуем это понять. Дальше он говорит удивительную вещь. Белегоци, мимише, простите. Белегоци, мимише лехакел аль ацмо йомар. Эн кавод эла ливней адам, хамитпатим бахавалим эле. Человек как будто бы для того, чтобы облегчить себе жизнь. Говорит о том, что такое почтение, кто в этом нуждается. Говорит, интересная тоже формулировка, что это только человек, который «митпатим бегавалим эле». Почему? То есть, ну, прежде всего, он как будто бы говорит от имени этих людей, которые хотят сказать, что Всевышнему мое почтение к нему не нужно. Любопытно, что это заявление правильное. Изначально, что он говорит. Только человеку нужно почтение. Простите, это знаменитое, извините за такой пример, ты меня уважаешь в определенной ситуации. То есть люди, которые действительно оказались на дне. Почему-то все, что их интересует в этот момент, это ты меня уважаешь? Потому что у человека это действительно очень, очень важный такой момент, чтобы его уважали. Что значит уважать человека? Признавать его достоинство, признавать его, не знаю, признавать его как личность и так далее.
Это в уроках веры, считаешь? Как? В уроках веры. Если это пропадет, то он уже не может существовать.
Здорово, совершенно верно. То, что я, простите, привела вам вот этот пример, это якобы тогда, когда человек действительно своего достоинства лишается, а другого в таком же состоянии он должен слышать: ты меня уважаешь. Как ни странно, я полностью согласна, что действительно, потеряв уважение к себе, человек действительно жить не может. Но тут это почему-то называется, да? Хамитпатим бегавалим эле. Якобы, ну и велика важность, уважает один другого в той ситуации или нет. Питуй, это соблазн.
Соблазн.
Нет, нет, нет. Питуй, митпатим, это... И человек говорит так. Эн-ха-кавод, это соблазн определенный. Это заблуждение. Эн-ха-кавод, эла-ливней Адам, а митпатим бе-гавалим эле. Ахакадош Баруху, Эйноху Шешлазе, то Всевышнему до этого нет никакого дела. Кигу меромам мидворим хаэле, венизгав мигэ. Киван шеха митцва наасет леамита. Дай базе. То есть это вся фраза, каким образом человек говорит, почему не требуется вот это уважение. Потому что уважение – это только в понятии человеческое. Всевышнему не нужно это, дай достаточно. То есть если человек технически выполняет какую-то заповедь, но тут подчеркивается очень любопытно. Киван шеха мицва наасет ле амита. Если человек воистину исполняет эту заповедь, то такого достаточно. Уважение к заповеди или уважение к Творцу якобы здесь не требуется. Но любопытно, что исполнить заповедь истинно, без вот этого почтения, честно говоря, невозможно. То есть остается только техническая какая-то сторона. Это явно не является исполнением заповеди в полном смысле этого слова. Ответ, который дает Рамха. То есть мы с вами всегда говорим. Да, Всевышнему не нужно. Потому что понятие «нужно» – это значит, что чего-то не хватает. Но это совершенно не значит, что это не нужно тому, кто вот это почтение испытывает. То есть установка какая-то, она необходима для исполнения заповеди. Если нет этой центральной установки, то и заповедь исполнить, по сути дела, невозможно. Анна, ответ Рамхаль, который, собственно, который дает, вот он. «Ве омна». האמת הוא שהאדון ברוך הוא נקרא כל הכבוד. Вот это удивительная вещь. То есть Всевышний, это в Тегилим, это известное место, Всевышний называется כל הכבוד. Это интересное определение. Вы помните другое определение, кисе ха-кавод. То есть вот этот престол, он почему-то тоже называется с вот этим определением кавод. Кавод не потому, что Всевышнему это нужно, но потому что мне нужно вот это отношение к нему. Анухаявим лехабдо. Это он ставит акцент очень-очень-очень важный. Мы обязаны, мы должны его почитать. Потому что иначе не будет служения Всевышнему. И он это объяснит. А фальпише ино царих лихводейну. Вело кводейну хасу весафун лефана. То есть мы должны его почитать, несмотря на то, что он в нашем почитании не нуждается. И наше почитание для него на самом деле не принимается как будто бы в расчет. Что такое хашув? Ну, мы знаем, хашув – это важный. Но вы помните, что корень этого слова – это какой?
Махшава.
Еще один. Хешбон.
Хешбон.
То есть это совершенно верно, это и махшава, это и не принимается в расчет тоже. То бишь на самом деле, коль скоро это Всевышнему не нужно. Если ему это не нужно, то какой смысл в том, что мы его почитаем? Как отвечает Рамхаль, мы должны его чтить.
Потому что это нужно нам?
Это нужно нам.
Это вот для меня всегда был самый большой вопрос. Всевышний создал мир, чтобы логотип, как обычно говорят.
Так Рамхаль говорит.
Да. Что такое сафун?
И, значит, ему не хватало нас, потому что некому было логотип.
Это удивительный вопрос, на который Рамхаль тоже отвечает. Он говорит о том, что все остальные медот существуют без получателя. То, что мы называем готова, делать кому-то добро, должен быть получатель. Но вот этот получатель нужен не потому, что дающему он нужен, а для того, кто будет получать. Вот это удивительная вещь. Смотрите.
Это между человеком и человеком.
Это между человеком и человеком, это между человеком и Всевышним. Только уточнить нужно вот что. Как бы то ни было, в человеческих расчетах я делаю человеку добро. Я рассчитываю на то, что он придет мне на помощь, или, по меньшей мере, будет мне благодарен. У Всевышнего этих расчетов нет и быть не может. Значит, на самом деле, то, о чем говорит Рамхаль, что Всевышний сотворил этот мир для того, чтобы делать добро сотворенным. Делать добро себе для него тоже не имеет никакого смысла. Есть разные в свое время популярные песенки. Для чего? То есть я всегда подхожу с человеческой меркой. То есть, видите ли, у нас тоже есть такое понятие лишма. То есть делать что-то ради того, что мы делаем. Нам это очень тяжело. У Всевышнего это то, что есть. Эта вещь называется хесед. Делать, опять же, делать добро можно только тем, кто в этом нуждается. А это удивительный момент. Всевышний сотворил тех, кто в нем нуждается. И в интересах сотворенного это почитать Всевышнего. Знать, что мы в нем нуждаемся. Эта вещь называется эмуна, эта вещь называется битахон, эта вещь, я могу привести еще массу других каких-то определений. И практически это сотворение мира для того, чтобы сотворенное могло себя, простите за новое выражение, реализовать. Всевышний, как мы много раз говорили, дает каждому из нас потенциал. Реализация этого потенциала зависит от меня. От животного, от растения это не зависит. Потенциал будет реализован. И Всевышний сохраняет виды. То, что касается человека, у него есть возможность свой потенциал реализовать. Даже более того, много раз тоже об этом говорили, по мере того, если человеку удается дойти до своего потолка, этот потолок поднимается. Это воля Творца. Значит, что тут? Я полностью с вами согласна, что вопрос очень-очень-очень непростой для человека. Даже если я говорю, что я это делаю для кого-то, у меня все равно будет какая-то задняя мысль. То есть родители делают для детей, но все-таки они рассчитывают на то, что дети исполнят то, что родители не успели, не сумели, не удалось исполнить, получат какое-то удовлетворение, будут рады тому, чему, что дети достигнут в своей жизни. Практически происходит что-то удивительное. В отношениях между Всевышним и сотворенным миром действие, оно одностороннее. Это сотворить то, чему ты действительно будешь благотворить постоянно, а без этого оно существовать не может. То есть мы забываем. Это такой необычный момент. Раби Иуда Алеви об этом замечательно говорит. Человек может создать какой-то механизм. Этот механизм будет действовать без него. Ну хорошо, там нужен будет бензин, нужно будет подключить к электричеству, но этот предмет, это устройство будет действовать без изобретателя. В отличие от этого, он совершенно справедливо это подчеркивает, мир без Всевышнего существовать не может. Без постоянной, неусыпной, ежесекундной ажгаха, то есть без этой опеки, мир не может существовать. И мы говорим с вами утром, «Амехадеш бехоль йом маасе берешит». «Тамид бехоль йом маасе берешит». То есть без этого мир существовать не может. Это действительно «бехоль йом тамид». Это подчеркивается не случайно, то есть без перерывов. Якобы это тот момент, который нам понять чрезвычайно трудно. Для человека выключить вот этот личностный какой-то расчет, какую-то надежду, самую-самую хорошую, чистую и так далее, невозможно. Мы всегда ждем чего-то от того, кому мы делаем добро. По меньшей мере видеть, что это правильно было использовано им. Чисто теоретически вы помогаете кому-то и видите, что это идет ему исключительно во вред. Что вы будете чувствовать? Даже не надо описывать.
Да. А как мы узнаем, во вред, не во вред?
Где-то мы видим. Где-то мы догадываемся, как правило, вы правы, мы действительно не знаем. Но Всевышний делает добро сотворенному миру без каких-то требований, без каких-то условий. Якобы условий. Совершенно, совершенно верно. Правда, есть несколько понятий удивительных. Они существуют в Каббале, они существуют у мудрецов. Это тоже это надо понять. Ласот нахат руах леборе. То есть якобы удовлетворение Творцу, в котором он опять же не нуждается. Но вот это удовлетворение, вот это нахат руах.
Читаем про жертву Тамид, там повторяется.
Реах нихоах, там нет этого. Там есть реах нихоах. А Раши говорит, да, это имеет отношение к тому, о чем мы говорили. Вот это реах нихоах от того, что такова воля Всевышнего, и она исполняется. Но нужно понять, что нет понятия. Это все реах нихоах. Это верно. Извините, Лея, вы хотели сказать, что я вас перебила.
Что о нем написано, что он абсолютное добро, а свойство добра делиться.
Свойство добра добро делать.
Ну да. А это и есть делиться.
То есть
да.
Делиться не...
Делиться добро.
Нечем. Это человеческое понятие. У меня есть что-то, я не хочу это держать при себе, я хочу, чтобы в этом кто-то, от этого кто-то еще получил пользу. Всевышний – это то, что я сказала, это одно направление по отношению к сотворенному. Без ожидания, как будто бы, обратной связи, то, что мы говорим. Человеку необходима эта обратная связь.
Леночка, тогда у меня вопрос. Почему написано, что у наших проматерей не было детей, Всевышний ждал, что они будут молиться.
На самом деле написано немножко иначе, написано «Мит авелет филатам шель цадиким».
Да.
Это немножко другое слово, намного более сильное. Он не только ждал, он жаждал.
Жаждал, да.
Потому что от этой молитвы зависело существование мира. Не потому что ему нужна была какая-то молитва от кого-то, а на самом деле это, об этом есть очень много мидрашей, что в день, когда родился Ицхак, вместе с ним, простите, в день, когда момент зачатия у Сары произошло аналогичное
событие
у многих бездетных. То есть мы прекрасно понимаем, что когда Хана, будущая мать Шмуэля, молится, то практически она молится не только за себя. Если вы посмотрите внимательно молитву Ханы после рождения Шмуэля, то вы увидите, что это доходит до Машиаха, ни меньше, ни больше. Так у праведников. То есть простой человек молится за себя, за своих близких. Все это все понятно, все это правильно. Но те молитвы, которых Всевышний жаждет, простите, это то, что требуется для существования мира. Рут хотела сказать.
Я уже как-то какой-то немножко потеряла связь. Но я потому что опять я просто все под мой шапир хожу. Так если мы уже сказали, что тоже мицвот, который мы получаем, это наше существование, это наша суть. И мы их приняли, они одновременно являются Всевышним. Вот это и будет возврат настоящий.
Мы говорили в свое время, я очень коротко скажу, и то, что касается Рава Шапира, мы к этому будем неоднократно возвращаться. Я сказала в свое время, сказала достаточно грубо, но не буду от этого отказываться. Все, что я могу якобы вернуть Всевышнему, это вера в Него. Но в этой вере нуждаюсь я. В этом парадокс. Я ничего не могу ему дать. И Йов очень хорошо сказал. То есть, если ты делаешь добро, что ему с этого? Если ты делаешь зло, ты ему вреда не причинишь. Что я могу ему предложить? Это моя вера в него. И это мой битахон по отношению к нему. Хотя пользы Всевышнему от этого
нет. Разрушение есть, мы говорили. Разрушение есть, мы говорили.
Это да. Это разрушение этого мира.
Ну да.
На самом деле, сотворенного мира. То есть то, что Софа вспомнила, справедливо вспомнила. Вот это реах нихоах, или то, что мы называем нахатруах. Опять поймите, это в переносном смысле. Для меня удовлетворение и для него удовлетворение – это разные вещи. Для меня удовлетворение – это то, что я испытываю. Ой, как хорошо мне. У Всевышнего вот это удовлетворение, как хорошо сотворенному. В этом вся разница.
Мы еще встретимся. Мы еще...
Надеюсь.
Увидим, что называется, на Хатру. Ну, как бы, я не знаю. Будет обратно еще
связь.
Мы его истримся. Но как бы нет.
То есть все, что мы увидим в свое время, это результат нашей деятельности.
Ну, я же увижу это, как
результат нашей деятельности. Но нужно помнить, что прибавить Всевышнему или убавить от Него
мы не можем.
Никто не может.
Это понятно.
Это несоизмеримые вещи. Но совершенно справедливо тот вопрос, который Циля задала, он существенный. Тот же Рамбам, которым две Софы занимаются сейчас, говорит замечательную вещь. что когда мы говорим о Всевышнем и применяем к нему какие-то понятия человеческие, общего на самом деле между этими словами только сами слова. Мы говорим, Всевышний знает, Всевышний видит, Всевышний и так далее. Это мы, у нас нет других слов. Говорить об удовлетворении, опять мы переносим это на себя, и иначе мы ничего не сможем
назвать.
Нет других. Нет других, но более того, это тот язык, на котором Тора обращается к нам. Там, правда, есть разные пласты, разные слои, сию секунду. Но по сути дела...
Это Всевышний, значит, он обращается к нам.
Только так. Угу. Тегилим – это обращение к нему. А Хумаш – это обращение к нам. Но опять то, что мы должны на это внимание обращать. В Торе глаза Бога, рука Бога, перст Бога и так далее, подножие и тому подобное. Это что? Иначе невозможно выразить. Причем любопытно, что если бы мы, Рамбам еще много об этом говорит, если бы мы сказали вместо глаза, сказали бы, а он все видит, мы опять употребляем человеческое понятие. Даже тогда, когда мы говорим с вами, замечательное слово произносим, ашгаха, вот это наблюдение, это вот это опека, оно тоже, мы сразу переключаемся на человеческую волну.
Какая у нас еще есть волна? Как мы еще можем?
Совершенно верно. Совершенно верно. Помнить только, что мы так мы говорим. Такими понятиями мы пользуемся. Нет других. И Тора нам разрешает это делать. Если бы не разрешали, мы бы молчали от начала
до конца. Но Тора сама написана.
Вот таких, как Рамкаль, есть кто-то, кто может выразить эти наши вот примитивные земные другие понятия о нем?
Есть способ. Но для нас он неприемлем. Это то, что Давид говорит. Леха думия тегила. Молчание – это хвала тебе. То есть когда мы начинаем понимать, что мы не можем это выразить, вот это истинная хвала Всевышнему. Но предложить это кому-то или предложить самому себе мы не сумеем. Поэтому я должна знать ограниченность.
Леха думия
тегила. Молчание тебе хвала. Все. Это то, Давид совершенно прав. Это тот человек, который вообще-то словом владеет. По-моему, лучше всех. И он может нам сказать, что на самом деле эти все слова, они недостаточны. Они не выражают то, что человек хотел бы сказать, но нет у него этой возможности. Опять, Лена очень права. Мы знаем, что назначение ангелов – это восхвалять Всевышнего. Я могу представить себе, что они с этой задачей справляются намного лучше. Но это не для нас.
Мы не знаем, как они это делают.
Языка
ангелов не знают. Они не знают арамейский язык, правда, не знают латинский. А мы не знаем их язык. Это верно.
Но все равно написано же, что Всевышний Йошев Тейлот Исраэль. Он ждет нашего, а не ангельского восхваления.
Верно, это то, что говорит Мидраш. По той причине, что ангел создан для того, чтобы восхвалять. А человек восхваляет... пользуясь своей свободой выбора. Может делать что-то совершенно другое. Это ценно. Это правда. Это правда. Прошу прощения, вы хотели сказать?
Да, я хотела два момента сказать. Только я думала, то, что То есть то, что вы сейчас затронули...
Давайте так говорить, чтобы не поняли вопрос.
Всевышний он делает как бы добро злым и добрым. Он просто как бы... И есть людей разный уровень мицвот. То есть всегда считалось, что самый высокий уровень мицвот — это когда человек не получает удовлетворения никакого того, что он делает в тайне. Он дает сдаку так, чтобы никто не видел, никто не знал.
Нет, и еще разные вещи.
Есть же как бы тоже такие люди, которые были такие люди, которые очень много делали, и никто не знал, только после их смерти люди
узнали. Были и есть, в этом вы совершенно правы. Но удивительно то, что вы сейчас отметили. Есть у нас одна заповедь, которая называется «Вегалахта бедрахав». Нужно ходить путями Всевышнего. Мудрецы говорят, на самом деле, это якобы, простите, опять в кавычках, подражать Всевышнему. Насколько человек способен ему подражать? Да, мы знаем примеры удивительные. Когда человек делает добро людям, как правило, это называется хесед, не ожидая никакой награды, не только здесь, но на самом деле и в мире грядущем от Всевышнего. Это редчайшее явление. Да, действительно, это результат работы напряженной. И есть такие. Есть такие.
Я хотела сказать, что Всевышним понятно, но когда между людьми, когда человек делает добро другому человеку, то вот наши мудрецы, они говорят, когда делаешь добро, смотри, кому делаешь, потому что есть такое явление, когда вот силы зла, они используют силы добра, ну, для своих целей, потому что тот человек, который хотел сделать добро, он как бы ему сделал глупость, что помог человеку недостойному, да, и зло умножилось в этот момент как бы на земле, поэтому или я неправильно думаю, поэтому надо очень смотреть, когда человек делает добро, потому что
да, один из очень важных вопросов. На самом деле все намного сложнее. Когда Всевышний делает добро человеку, которого я считаю плохим, на самом деле это добро, это то, что нужно. Это его воля. Для Всевышнего нет деления на прошлое, настоящее, будущее. Там другие расчеты. Мы не знаем, кто были предки этого человека, кто будут потомки этого человека, к чему это все приведет и так далее. Вы правы. То есть, действительно, в отношениях между людьми есть несколько общих правил. Я должна взвешивать вот то добро с моей точки зрения. Действительно ли это добро для конкретного человека и каковы будут последствия, если я способна это просчитать. Дать алкоголику 10 бутылок водки, это вполне возможно, что это его гибель. А как будто бы это то, чего он хочет. Я хочу ему ой как помочь, чтобы ему легко было достать то, чего он добивается. Видите ли, есть такая формула удивительная, что человек, который милосерден к жестоким, жесток к милосердным. Это одно из интересных правил. То есть быть милосердным к жестоким, это только, как вы сказали, это укреплять жестокость. И потом то милосердие или та помощь, которая оказывается, она однозначно будет приносить вред. И в этом будет мое участие.
Если жестокий в беде.
Да, очень непростая вещь.
Нам ли решать?
Очень непростая вещь. понять, каким образом человек использует ту помощь, которую вы ему оказываете, это правда очень, очень сложно. Есть какие-то вещи доказуемые, есть масса вещей и недоказуемых.
Что такое сафун?
Что такое сафун? Сафун – это скрытое.
Скрытое?
То, что находится… есть общее с цафан, сафан, цади и самых – это буквы взаимозаменимые. Но якобы то, что он здесь говорит, «Локводейну хасу ве сафун лефана». То есть то, что мы почитаем Всевышнего, это на самом деле не только не важно, это не только не берется в расчет, но также и не хранится перед ним.
Не хранится?
Якобы то, что скрыто, это то, что хранится. Но дальше фраза очень важная.
Да, хранится. Да, хранится.
Нет, нет, нет. Эйно на самом деле сказано. Вело кводейну хасув вецефу. Это ло, это отрицание. Но важным является следующий момент. У Миши мимаэт базе. Бимком ше яхоль. А вот тут удивительный момент. Когда человек, который мог бы выражать свое почтение, мы сейчас попробуем это понять, но не делает этого, оказывается, это является грехом.
Грех это, да?
Проще говоря, если человек способен иметь вот эту целевую установку, почитать Творца. Но он говорит, да ладно, зачем это ему? То есть мне лишний труд, а ему без надобности. То, что говорит Рамхаль, это грех. Проще говоря, с его точки зрения, это его личная точка зрения. Если человек формально заповеди исполняет, но нет у него вот этой целенаправленности, он мог бы, но почему-то он себя щадит и жалеет время, силы, не знаю, еще что.
Мы его говорит, научили, это что Всевышнему это не надо. Он считает, что не буду делать.
Здорово. Первый этап, он будет делать это механически.
Да.
Второй этап
не будет.
Не будет вообще делать. Вся трагедия. Но когда человек говорит, ему же это не нужно, а как мы относимся к делу? Это яцерара. Если человеку не нужно то, что я для него делаю, я не буду делать. Хас вешалом, если я понимаю, это правда, Всевышнему не нужно то, что я его почитаю и так далее и тому подобное, то в конце концов придем к тому, что делать это не будем. Вред приносит человек себе лично и, честно говоря, миру в целом тоже, хотя немножко как будто бы странно это говорить. Привет. Да, Рахель? Привет. Да, сию секунду.
Это для кого получается?
Это для кого-то. Это без вот этого почитания.
Чуть-чуть.
Без почитания. То есть если
часто, я... Часто бывает три молитвы, две молитвы, шаббат три, да, скажем. Они не всегда идут с такой вот каваной.
Это правда.
Не просто сказано, что мы только первую, например, первую браку можем с каваной.
Нормально.
Уже не говоря,
шли. Нормально.
Это значит, что все, что делаешь, оно...
Нет. Это когда все, что ты делаешь, уверен в то, что именно так технически достаточно. Мы знаем, что этого недостаточно. И у меня есть надежда на то, что на самом деле я на каком-то уровне сумею делать эти вещи им кого-то. С вот этим почитанием. опять то, что мы знаем в молитве. Первое, изначально я должна знать, кому эта молитва обращена. Если я этого не знаю, если я считаю, что ну вот написано, вот я это озвучу, это не молитва. А то, что бывают ситуации, когда все, на что я способна, это только озвучить. Но я понимаю, что в этом мой недостаток, и тут надо работать. То есть вопрос о том, да, с чего мы начали вот этот маленький отрывок. Чтобы облегчить себе жизнь, человек говорит, а зачем это ему? Это только человеку нужно. Тем самым он на самом деле, простите, он выхолащивает то, что он делает. И считает, что только это и требуется, в этом проблема. А то, что есть у нас недостатки, у кого нет. Это все понятно. Опять же, когда человек известен, следующий вопрос. Если я хочу молиться с каванот, пока молюсь иначе, может вообще не молиться? Ответ самый простой. Обязательно молиться. Потому что нет у тебя шанса когда-нибудь достичь нормального уровня. То есть есть техника. Если бы Майя была, она бы вам объяснила это намного лучше. То есть для того, чтобы играть на скрипке, нужна техника. Если есть только техника, музыки нет. То есть это примерно вот это соотношение. Сказать, что можно обойтись без техники, я чувствую это каким-то образом внутри и так далее, вот это будет у тебя внутри по-прежнему.
Чтобы была техника, нужно еще много-много упражнений. Так мы еще где-то на уровне упражнений.
Да, но я это помню. Что это совершенно верно, что это только гаммы. Но я очень-очень надеюсь, что потом это перейдет на какой-то другой, более высокий уровень. Если же считать, что только это есть и только это будет, вот это он говорит, на самом деле, это то, что Рамхаль называет, что это грех. «Умаши ханави мальахи митраэм аль Исраэль». Бедвараш, то есть это цитата из последнего пророка, из пророка Малахи. А цитата очень любопытная. Вехити гашун ивер лизбоах, эйнра. Это удивительный риторический вопрос. То есть если вы приносите в жертву слепое животное, действительно ли это, в этом нет ничего плохого? Хакривуна лепахатеха. Га ирце о га исапанеха. А второй вопрос, опять же, риторический. То есть, если ты принесешь это своему правителю, будет ли он к тебе благоволить? И будет ли он тебе лицеприятствовать? То есть, симпатичный вопрос.
Что значит жертву принести своему правителю?
Нет. Два вопроса. Если ты приносишь Всевышнему жертву животное негодное, в частности слепое, действительно ли в этом нет ничего плохого? Это животное на самом деле, вот это жертва. Если сжигается полностью, понятно, никому от этого вроде бы пользы нет. Если это животное, от которого какие-то части идут на жертвенник, но нам сказано, что в жертву можно принести только то животное, у которого нет никакого изъяна.
Порока,
да. А какая разница? Какая разница? И то сгорит. Поэтому задается второй вопрос. Попробуй на практике своему правителю принести что-то поломанное, ущербное, посмотри, как он к тебе отнесется. Если вы мне сейчас объясните и будете правы, что это как будто бы несоразмерные вещи, Вот этот правитель, это он действительно человек. Вышвырнет тебя.
Но это человек.
Всевышний, только что мы сказали, ему совершенно, совершенно это не нужно. Кому нужно? Нужно человеку. Но тот вопрос, если ты приносишь в жертву слепого, неужели это неплохо? Это плохо. Только не в том смысле, как мы это обычно понимаем.
Плохо только потому, что Всевышний этого не разрешает.
Совершенно верно.
Потому что написано, что
это
нельзя.
Значит, это совершенно верно. Это значит, что воля Всевышнего такова. Но я включаю свои соображения. И говорю, да ладно, нет разницы. Это известное место у пророка Шауля. Когда ему велено уничтожить Амалека, включая животных, он включает свою логику и говорит, царя так запросто не стоит убивать, я его оставлю. Смотрите, не то, что я тоже царь, а победа настоящая. Это когда царь противника в плену. Это всегда так было, и особенно тогда было. Кроме того, остается, он не уничтожает лучший скот, ссылаясь на народ. Народ пощадил. А смысл, как объясняют мудрецы, ну чего напрасно уничтожать? Жертву можно принести, шашлык можно... А, простите. На самом деле он объясняет это, что можно использовать это в очень благородном совершенно верно. Ну, коль скоро Всевышний повелел сделать это так это нужно делать. Простите, на нашем человеческом языке это называется из уважения к заповеди или из уважения ко Всевышнему. Это странная вещь. Иначе, честно говоря, нет понятия заповеди. Велено так, а я считаю, что иначе будет правильнее. Угу. И так я могу пересмотреть все 613 заповедей.
Реформизм.
Совершенно верно. Совершенно верно. То есть нет никакого почтения ко Всевышнему. Почему? Потому что человек пользуется своей логикой. Если мы дадим послабление здесь, люди будут якобы исполнять. Если мы отменим какую-то заповедь трудноисполнимую, то будет лучше. На самом деле результат мы видим, будет намного хуже. По той причине, что главным является то, что Циля сказала. Да, это воля Всевышнего. Это определение. А что такое, что значит воля Всевышнего? Почему я считаюсь с волей, простите за пример, другого человека?
Там, где
я его уважаю. Совершенно верно, я его уважаю. То есть я бы хотела так-то и так-то, но я знаю, что он хочет совершенно иначе. Из уважения к нему, из почтения к нему я это сделаю. Это тоже любопытная вещь. Всегда. Мы вспоминали, уважение, есть вот это...
Подчинение, это разные вещи?
Нет. Есть подчинение. Интересная формула. Рационошель адам кводо. То есть воля человека – это его достоинство. Это на самом деле единственное то почтение, которое я могу ему оказать. Если это воля преступная, понятно, что я этого делать не буду. Это то, что мы примерно говорили. Ве улам хахамим, зихонам ливаха.
Млахи приводит этот пасук. Это как пророчество? Откуда этот пасук?
Это из пророка Малахи.
Это его пророчество, которое...
От имени Всевышнего, говорит Рамхаль. Он задает два вопроса.
А где Улам Хахамим?
Он говорит, на самом деле, бедва Гошем. Это слово Всевышнего через пророка.
Но Рамхан приводит это как доказательство, что человек может лизать заев, правильно?
Ага. Это отсутствие, отсутствие почтения. А зачем он ссылается на пророка Малахи? Он очень важный. Это из области отношений между человеком и человеком, между, и из области отношений между, простите, между человеком и Всевышним, между человеком и человеком. Это доказательно. То есть то, что происходит, когда человек решает принести слепое в жертву Всевышнему, немедленно ответа он на это не получит. То есть мы знаем, что это преступное действие, потому что Всевышний сказал иначе, это должно быть без, без изъяна. Но ты хочешь проверить? Попробуй принеси что-то негодное твоему правителю, увидишь результат немедленно. Это то, что говорит Малахи от имени Всевышнего. То есть, иначе человек проверить не сумеет. Улам хахамим зихонам левраха. Изгируну лигитнагек гефех зе беавода веамру. Беиньян маим шенитгалю. Тут очень любопытный, любопытный момент. Беиньян маим шенитгалю. Шело исаненам. Слева. Еще секундочку. Бемесаненет. Митаам. Имор де амри лехидьот, легавоа микамар. Значит, вы знаете, что есть один раз в году, в праздник Суккот, возлияние водой на жертвенник. Обычно это возлияние вином, это то, что происходит, это несахим. Есть один раз в году, это возлияние водой. Пример, который здесь приводится, он довольно, довольно любопытный.
Процесс.
Вода, которая находится где-то, оставляют ее на ночь. Если мы не прикрыли чем-то, то она становится негодной. Поэтому здесь сказано водка. Если такую воду процедить, то для использования в домашнем хозяйстве она нормальна, это разрешается. Но мудрецы нам говорят, что такая вода, которой можно пользоваться в хозяйстве, для вот этого возлияния водой непригодна. То есть почему? Тут требования намного более высокие. То, что вы обратили правильно внимание. Как построен здесь, собственно, вот этот довод? Рамхаль нам говорит, то, что негодно для человека, я, простите, якобы негодно для Всевышнего, не потому, что ему это нужно, но так не ведут себя. Это непочтительное отношение. Дальше он говорит, но мудрецы нам говорят, что и то, что для человека допустимо, для Всевышнего недопустимо. То есть, глядите, почему открытой водой нельзя пользоваться? Шулхан Арух сказано, что может быть, случайно змей там оказался, и в этой воде есть змеиный яд. Но нам говорят, если это большое количество воды, процедите. Это, собственно, определенный способ очистки, извините, то, что сейчас делают, как они, Господи, называются, фильтры.
Гихон.
Примерно. А оказывается, в качестве возлияния на жертвенник это недопустимо. поэтому, опять же, он говорит, что ну, почему так? Только что со ссылкой на пророка Малахи. То есть тут нужно, есть определенное устражение, что вода такая, она не подходит. Афилухахи асурим гем легавуа, мишум шеэйно дерех кавод. А вот это удивительная вещь. То есть даже если ты скажешь, что сначала мы видели параллель, жертва, которую приносят на жертвеннике, и отношение к правителю. Якобы поставлен здесь знак равенства. Но объясняет здесь Рамхаль удивительную тоже вещь. Почему так нельзя поступить с водой? Потому что это выражает непочтение. То есть якобы вот эта вода, мы к ней будем относиться каким образом? Это можно пить, это можно использовать, значит, оказывается, тут требования намного более серьезные. Это то, что мы здесь видели. Беамру, от Бесифры, опять то, что говорят мудрецы. Он говорит так. Сейчас мы увидим пример известный, очень хороший. Коль мифхар нидрехем. Значит, о чем мы дегайну? Шело яви эла мина муфхар. Когда речь идет о недер, то есть это обет принести какую-то жертву. Как выбирают вот это жертвенное животное? Здесь цитата из Хумаш Дворим. Коль мифхар нидрехем. То есть то, что вы, это должно быть отборное. И он уточняет, шело яви эла мина муфха. То есть человек просто дает обет. Если Всевышний меня спасет, или если я, не знаю, останусь живым в такой-то ситуации, я принесу жертву. Дан обет. Как теперь его выполнять, когда приходит время? Из отборного. Почему? Потому что иначе это будет неуважение. То есть я обещал. Ну вот возьмем самое то в чем я не нуждаюсь. Почему бы это и не принести? Оказывается, только из отборного. Пример известный. Уквар мацану Каин вегевель. Гевель геви мипхорот цоно михель бегем. Нам подчеркивается, Каин был инициатором. Гевель посмотрел, собственно, понял принцип. Но этот принцип улучшил. Сказано, что он доставил из первородных своего стада из тучных, то есть из лучших. Каин, минапсолет, миприга адама. Это одно из двух толкований, которые приводит Раши. Сказано, что Каин принес миприга адама. Что такое миприга адама? Первое попавшееся. Рамхаль здесь уточняет, ссылаясь на другой мидраш, из худшего. Он соединил на самом деле несколько моментов. Вы знаете, что есть точка зрения, что Каин приносит льняное семя. Он не в 21 веке жил, не пользовался, ханут тева, где это льняное семя стоит достаточно...
Но взял какое-то, что попалось.
Нет, это надо понять. Там два толкования у Раши. Первое, что-то, что под руку попало. Раши это называет худшее. Худшее в том смысле, что он не выбирал. То есть вот что есть, вот то он и приносит. Второе толкование интереснее, наверное. Раши говорит, это льняное семя. в древнем мире лен был самосевом. А льняное семя не использовалось ни для чего. То есть то, что мне не нужно, то, что не приносит никакой пользы, почему бы это не принести в дар Господу? То есть, простите, я не стану вам цитировать украинские поговорки, но есть и в русском соответствие. Совершенно то, что мне не гож.
Что?
Значит, то есть это...
Да, но лен он всегда обладал каким-то возвышенным свойством.
Нет.
Лен?
Лен в Египте – это на самом деле грубая одежда,
это одежда.
И дорожайшая одежда.
Да.
Из одного и того же, собственно, вот эти льняные волокна, они использовались и для бедняков, и для богачей. Да. Но сеять лен не надо было, он рос сам. Он самосев. Сейчас мы иначе к этому относимся. Сейчас на самом деле это льняное семя, это масло,
это наркотик.
Прима, я слышала, что даже были они клуим, эти зернышки.
То есть?
Прочла. Ну, то есть они были еще и бесполезны совершенно.
Ну, клуим, значит,
даже если их
они бесполезны.
Даже они, если их и посадить, уже ничего не вырастет.
Они бесполезны, они бесполезны во всех отношениях.
Кто?
Льняное семя на самом деле в древности не имело ни малейшего значения, в частности в Египте, в частности в наших краях. Что касается Европы в более поздние времена, это уже другой вопрос.
Нет, но сейчас льняное семя...
Сейчас это совсем нет, иначе.
Совсем другое. И оно может вообще другое.
А, нет, оно то же самое, но назначение его совершенно другое. Объясняет Рамхаль так. «Кеперушам зихонам левраха», то есть мудрецы, что мудрецы говорят, уме ала бахем, то есть каков результат, он здесь не подчеркивает, что Каин инициатор, а Гевель как будто бы подхватил эту идею, но действительно Мидраш спрашивает, а что дальше было, что произошло? Ваиша Хашем эль Гевель ве эль Минхато. Ве эль Каин ве эль Минхато ло шаа. Но тут надо обратить внимание, он не расшифровывает на самом деле, а расшифровка тут требуется. Сказано, что Господь обратил якобы внимание на Гевеля и на его дар. То есть на первом месте стоит Гевель, это его намерение, это то, что он вкладывает вот в эту жертву. А на Каина и на его дар не обратил внимания. То есть это момент удивительный. Смотрите. Обратил внимание и не обратил внимания. На первом месте стоит человек, который приносит этот дар. На втором, собственно, дар. Между у толкователей есть споры удивительные. Где искать вот это псолет, где искать отходы, где искать нежелательное. То есть это в виду имеется то, что они принесли, или то, что они выбрали для того, чтобы принести, то, что они вложили вот в этот подарок. Но определенно, то есть сам текст Торы подсказывает.
А время разное стоит. Временное.
Почему?
Лоса это Баавар, а тут Лоиса Ашемалай.
Ваиша. Ваиша велонаса. Смотрите. Ваиша ашем эль хевель вэль минхато. Это глагол в будущем времени плюс вава и пух, это прошедшее время. Вэль каин вэль минхато ло шаа. Это простое прошедшее время.
Почему не в одном?
Есть смысл. Это действительно верно. Кто принес первым? Каин. Каин. Поэтому тут имеется «эль Каин вель минхато лоша», это то, что называется предпрошедшим временем. То есть на самом деле, что было раньше? Каин, на него Всевышний не обратил внимания якобы. На Гевеля он, да, обращает внимание, и Каин не может с этим смириться и решает, свою проблему достаточно оригинальным, оригинальным способом. Если не будет конкурента, то понятно...
Нет человека, нет проблем.
Нет. Мама ж нет проблем.
Да.
Вы умел. То есть опять, о чем тут идет речь? Вот это намерение, которое есть у человека, которое и тот приносит, приносит дар. Но главное, что человек вкладывает вот в это, вот в это, вот в это действие. Вы умел. Еще одна ссылка. Опять тот же пророк Малахи. Нужно понять, почему он действительно так настаивает на этом. Арур нухель. Ве еш бе эдро захар. Ве нодер ве зовеях масхат ле Ашем. Ки мелех гадоль ани. Опять якобы от имени Всевышнего. Это еще одна цитата из пророка Малахи. Опять та же самая модель. Проклят, интересно, он тут назван. Кто такой Нахель? Нухель, извините.
Нет.
Это обманщик.
Угу. Нахал.
Примерно.
Арур – это проклят.
Проклят.
Нухель – это обманщик.
Нухель – это обманщик. Нухель – это лицемер. Нухель – это человек, который мудрит вот в какой ситуации. У него в стаде есть захар, то есть есть самцы. То есть это хорошее животное. Венодер, вензовеях, он дает недер, дает обет и приносит в жертву машхат, то есть то, в чем есть вот этот дефект, есть изъян, это он приносит Всевышнему. Да, очень в том же направлении, что мы с вами видели первый
себя
вопрос.
Это он считает великим человеком?
Нет.
Написано, кимелех гадоль ани.
Кимелех гадоль ани, Всевышний говорит.
Да.
Как может быть такое, что у человека есть возможность принести лучшее, а он приносит ущербное?
Как может быть?
А дальше кимелех гадоль ани.
А, не понимаю.
Каин как был близко Всевышнего, дал его близко-близко, как он мог. То, что Малахи говорит о будущем, это уже...
Малахи говорит о своем поколении. И здесь Всевышний задает удивительный вопрос. Почему, каковы причины разрушения первого храма?
Да, я тоже выбрала. Эвель усовершенствовал, можно сказать, то, что Каин.
Три. Но там есть еще что-то. Это идолопоклонство, это разврат, это убийство.
Грабеж.
Но на самом деле там нет грабежа. Идолопоклонство, разврат, убийство. Это три причины разрушения первого храма. Но за этими тремя причинами стоит что-то другое. Что на самом деле развязывало руки людям?
Идолопоклонство.
Так вот, интересный момент. Как пришли к этому?
Ну, это шапши, это тоже опять.
Да, шапши. Это правда. Но как пришли к этому?
Служили служителям. Служили его служителям.
Это не уважение, простите, к тому, что человек делает. Это так сойдет. А к когда исходная позиция и так сойдет, что это значит, даже наверняка он внимания не обращает. Это по отношению к жертвам, это по отношению к поступкам человека, это по отношению ко всему. А все вот эти три заповеди, которые никоим образом нельзя нарушить, они тоже обесцениваются. Если нет почтения перед Всевышним, нет трепета перед Ним, то практически все дозволено. Вот это то, что происходит, и Малахи об этом говорит. וכמה דברים הזהירונו, זיכרונם לברכה, שלא יהיו מצוות בזויות עלינו. Вот это то, что сюда я должна была дойти с вами. То есть мудрецы нас предостерегают, предупреждают неоднократно, чтобы мы не пренебрегали заповедями. Чтобы мы на самом деле, вот это удивительно, «Шело и ее мицвот бзует алейну». То есть вы знаете, что «безайон» и «кавод» – это противоположные вещи. Когда человек начинает пренебрегать, и лозунгом становится «и так сойдет», человек определенно дойдет до самого страшного. То есть якобы, какие у вас ко мне претензии? Я доставил. Это не важно. Нужно было обратить внимание, если есть трещина на губе, нельзя. Если есть, если веко рассечено, нельзя. О чем вообще речь идет? На шашлык пойдет, а на жертвенник не пойдет?
Но это же проблема балканцев и барканцев, что принесли
это проблема другая. Проблема другая. За свою обиду там человек делает такую вещь. Он приносит...
Ее же вопрос был, если бы ее принесли, даже ущербно, не было бы того, что было потом?
Не факт.
Так вот именно, там как раз Малахи первые. Если попробовать царю, они докладывают царю, даже царю это не нравится, что они не хотят принести.
Кстати говоря, первый пример, то, что мы видели, это паха. Паха – это, честно говоря, наместник. То есть любой начальник, даже маленький, если ты ему принесешь вазу надбитую с трещиной, он тебя вышвырнет. Почему ты же его уважаешь? Ты хочешь на самом деле от него что-то получить. Ты не посмеешь это сделать. Почему ты посмеешь это сделать? По отношению ко Всевышнему. И уточнение вот это, «Шело и ее мицвот взует алейну», чтобы мы не пренебрегали, не презирали, простите, заповеди, вот это самое важное. Мы тут остановимся.